«Перекресток» на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире на Азаттыке программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю, в эфире я, Дилет Бектурсунов. Восьмая годовщина апрельской революции. В 2010 году, 7 апреля, тысячи людей вышли на площадь, чтобы выразить протест против семейно-кланового управления Бакиева, вследствие чего в стране поменялась власть. Сегодня тема семейного управления снова актуальная. Об этом вдруг заговорили сами политики, в частности, экс-президент Атамбаев отметил, что существуют какие-то риски узурпации власти, тема вокруг которого сегодня подискутируем, семейно-клановое правление. В гостях на Затыке известный политический деятель Джапар Жекшиев. Добрый день.
Добрый день.
И политолог Эдиль Осмонбетов.
Добрый день.
Есть ли предпосылки и риски? Сам Жээнбеков в недавнем выступлении обещал не допускать вмешательства родственников или родных в политику. Можно ли ему верить? И действительно, есть ли риски? Пожалуйста, Джапар Жекшиевич.
Ну, риски, они всегда есть. При любом режиме, при любом президенте, они всегда, никто их не убирал с политической арены. Поэтому надо, опережая, всегда говорить какие-то критические высказывания, чтобы не повторить ту трагедию, которая произошла 8 лет тому назад. И поэтому, конечно же, это все-таки наименьшая вероятность повторения таких событий, потому что мы прошли непростой такой путь, погибли сотни людей. Если 87 наших молодых парней умерли в один день, то затем же в течение 8 лет уже 45 тоже от полученных ранений тоже померли. Это получается чуть ли там 150 человек, да, жертвы. И поэтому, конечно же, это самая больная точка, это самая такая уязвимая, значит, момент в нашей жизни. И поэтому вряд ли это будет допущено в дальнейшем в Кыргызстане, потому что она слишком дорого обошлась нам, понимаете? И сегодня мы празднуем вот сегодня именно 8-летие апрельской революции. И, конечно же, ни один адекватный политик, а тем более руководство, высшее руководство республики, вряд ли рискнут и повторит ошибки ту, которую совершил в свое время Бакиев и Акаев.
Эдиль, как вы считаете, Атамбаев все-таки боится потерять власть и влияние сегодня, или все-таки есть действительно какие-то риски, то, о чем мы говорили, да, вновь возвращение в страну такой вот узурпации?
Ну, здесь, во-первых, если брать 27-летнюю историю Кыргызстана, политическую историю, мы все-таки прожили две революции, это большой урок, и ни одна страна Центральной Азии такого периода не переживала. У кыргызского народа, у политической элиты есть политические прививки, которые мы получали, все-таки эти две революции, и апрельская революция особенно, как раз была направлена против семейно-кланового управления, против тех минусов, которые она дает, потому что это ограничивает развитие страны и закрывается будущее для всех стран. И мы бы могли попасть вообще в такую очень сложную ситуацию, даже стоял вопрос угрозы суверенитета, существования государственности. И благодаря революции мы это сохранили. И, соответственно, сейчас, конечно, вопрос политических рисков всегда есть, как и вызовы, потому что кыргызская политика, она активна, динамична и непредсказуема. Но, с другой стороны, сейчас, я думаю, и кыргызское общество, и политические элиты прекрасно понимают, насколько это опасно. И вот эти 6 лет, которые прошли, у нас уже другая немножко политическая система, потому что раньше центр принятия решений, или, как говорят, политической науки, лицо, принимающее окончательное решение, она была сконцентрирована на президенте. Сейчас все-таки мы идем, стремимся к строительству парламентской республики, и мы сосредотачиваем эту власть, и вот после там референдума, да, последних событий, которые были вот несколько лет назад, у нас сейчас немножко другая политическая конфигурация, и есть полномочия у президента, как у главы государства, есть полномочия довольно большие у правительства Кыргызстана и у парламента. И вот это как бы даже политическая конфигурация, которая существует, она, конечно, несовершенна, ее надо модернизировать, но она дает тоже гарантию против формирования семейно-кланового управления. Плюс совсем недавнее выступление президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова о том, что он не допустит семейно-кланового управления, и он дает гарантию. Это тоже вопрос политической ответственности, и я думаю, это политические элиты прекрасно понимают, к чему это будет вести. Плюс здесь надо еще понимать, что у нас, у кыргызов, есть хорошая институциональная память. Мы все-таки вот этот кыргызский дух свободы, он присутствует. И когда там семья какая-то или какой-то клан будет доминировать, да, это исторически у кыргызов такого не было. И, конечно, будет, ну, не дай бог, конечно, но будут какие-то протесты, выступления. Поэтому я думаю, что такого большого риска нету. Хотя они сохраняются, и это, я думаю, в будущем будет учитываться всеми политическими силами.
Другой вопрос. Насколько Асылбек Джеймбеков, младший брат президента, будучи в парламенте, является влиятельной персоной?
Опять же, я повторюсь от предыдущего выступления, что действительно мы можем только предполагать. Поскольку мы видели на практике, да, вот, например, родственники, члены семьи двух сбежавших президентов, они влияли достаточно серьезно очень. И поэтому риск, что он будет влиять, что вокруг него будет кучковаться какие-то политики, интриганы какие-то, будет какие-то заговоры устраивать, это вполне может такое быть. Ну, такой может и не быть даже, понимаете?
Мы как вы считаете, влияние Асылбека Джеймбекова сегодня в парламенте? Насколько она велика?
Нет, я не думаю, что у него настолько велика влияние. Он обычный рядовой депутат, бывший спикер, конечно. Но менталитет кыргызских политиков таков, что они всегда, кто ближе к телу, да, они всегда ближе вот к этой теле, вот, понимаете? Кто близкий родственник или брат там, кем бы он ни был, они стараются там всегда вот дистанции, близкие дистанции
держать. То есть вы считаете, что сегодня вокруг Асылбека Джеймбекова вьются практически половина фракции?
Я думаю, не без этого. Но другой вопрос, насколько Асылбек Джеймбеков это использует в своих родственных отношениях с братом, с президентом. Я не думаю, что вот, знаете, что вот что-то из ряда вон выходящее такое произойдет, что он будет иметь такой вес, влияние. Потому что сегодня практика показывает, что президент сам активно работает с депутатским корпусом. Поэтому ему нет надобности, понимаете, создавать какую-то буферную зону в лице брата там, и так далее. Но, с другой стороны, мы не должны делать это, возвеличивать его роль, его влияние. На самом деле, может быть, она не так страшна. Я не знаю, какие были у них договоры, какие условности они обозначали перед выбором президентским, что якобы он обещал сдать мандат, если будет, значит, Сооронбай Шарипович избран президентом. Но это на словах. А в политике словесные обещания, они ничего не стоят, в общем-то, понимаете? Это не какое-то письменное там обещание и так далее.
Ну, здесь видите, как влияние. Депутат Баке правильно сказал. Большая политика, тем более в Кыргызстане, она очень активна и сложна. И есть всегда большая, любая политика, это большой компромисс, политический компромисс. Это огромное количество есть политических групп, сил влияния, есть лоббистские группы. Есть, ну, это надо все учитывать. И не бывает так, что ты, допустим, только так вот ты хочешь, да? Потому что общество, оно разнообразно, разные силы. Поэтому, тем более на таком уровне, когда ты там глава государства или глава правительства, или там спикер парламента, ты должен учитывать мнение и правящих сил, и оппозиционных, и, может быть, даже тех, кто находится в центре политического спектра. Поэтому это очень тонкая вещь. Что касается влияния Асылбека Джеймбекова или нет, вопрос заключается в том, что огромное количество слухов бывает, политических, да, может быть, это делается специально, может быть, нет. Но надо исходить из факта простого. Он простой депутат, и не, даже не лидер фракции, и не вице-спикер, не председатель комитета. Поэтому говорить о том, что его влияние огромное или нет, это как бы вопрос такой, знаете, очень тонкий. Второе.
А если, в чем тогда, собственно, обусловлено вот это вот выступление Атамбаева и его так называемой истерии?
Ну, да, видите, он когда был спикером, его брат, когда пришел с премьер-министром, стал, он же сдал, ушел со спикерства. Это большой шаг был в политической истории Кыргызстана. Сейчас, я думаю, тоже не ограничено. Вопрос в том заключается, что у нас всегда в Кыргызстане есть много мифов, да, там, каких-то предсказаний, и кажется, что иногда, если брат одну должность занимает, то другой, то какое-то будет влияние. Чтобы это точно говорить, нужно все-таки быть инсайдером и как бы участвовать в этом процессе.
Есть такое же мнение, что роль Асылбека Джеймбекова все-таки временная. Сейчас он как бы в парламенте является неким таким стабилизатором, стабилизирующей силой в самом парламенте. Придет время, он идет в силу хотя бы моральных принципов.
Ну, нельзя забывать же, понимаете, обе Джеймбековы, и президент нынешний, и Асылбек, они были членами партии СДПК. А Алмаз Шарченович, он всегда был бессменным лидером. Даже вот будучи президентом, конечно, он не мог, по закону ему не положено быть лидером какой-либо партии, да. И поэтому вот этот съезд подтвердил его, снова избрали, уже официально стал он председателем партии. И, конечно же, внутри партии что происходит, это нам неведомо, потому что там бывают разные там форматы, разные разговоры могут идти. Наверное, однопартийцы как-то договорились, чтобы не было разнотолков, не было каких-то доля риска даже для того, чтобы как-то повлиять на действующего президента. Может быть, такие, это вполне могло быть, потому что партия на то и партия, что там в этой кухне что только не происходит, чего только там не готовится, правильно? В узком кругу, в узком формате, внутрипартийный, да. И поэтому это наверняка имело место быть, этот разговор. Потому что на пустом месте просто так бы Алмаз Шарченович тоже не сказал бы. Поэтому он очень ответственно относится к своим обещаниям, к своим словам. И также ответственность требует от других, от своих партнеров и однопартийцев и так далее.
Недавно в интернете опубликовалась фотография о родственных связях Джембекова. Схема, в которой показаны ряд его родственников, которые занимают определенные должности во власти. И можно ли управлять государством беспристрастно, имея вот таких вот родственников?
Вот вы знаете, вот, при Советском Союзе был такой неписанный закон, принцип, которого строго придерживались. Если ты стал директором какого-то предприятия, или завода, или какой-то фирмы, твой родственник ближайший, или даже жена и другие не имеет права быть главным бухгалтером, понимаете? Этого строго придерживались. Она была очень оправдана, потому что главой предприятия, главой коллектива или главой государства быть, и где-то вот рядом наиболее влиятельный участок, наверное, руководит его ближайший родственник, это действительно ни к чему доброму не приводит, понимаете? Она всегда имеет место, как-то более льготный, более облегченный, такой у него есть возможность решать какие-то вопросы, может быть, в интересах себе или своей семьи, или своих родственников. Она присутствует всегда. И поэтому мы должны очень осторожно относиться к этому вопросу.
Эдир, как вы считаете? Видели вы эту фотографию?
Видите, здесь вопрос в чем? Во-первых, надо всегда искать. Сейчас идет новый политический зон начался. Началась новая политическая борьба. Есть политтехнологии. Во-первых, надо подумать, зачем это публикуется, для какой цели, и какой вот информационный повод или сброс, для чего это делается. Раз. Потом, если брать более шире семейную клановую систему, брать мировую практику, она же тоже во всех странах Центральной Азии существовала, в других регионах мира. Проблема заключается в том, что насколько тот или член семьи, или клана, влияет на принятие политических решений. Насколько его влиятельность фигура, И здесь, конечно, есть всегда угроза тому, что и семейный клан, например, может перейти какую-то грань. Ни к чему хорошему не приводит, это правда. Но даже если брать США сейчас, президента Трампа, его жена, просто как первая леди, дочь... зять, в свое время, советник, помощник. Даже в такой великой, такой демократически развитой страной она накладывает определенный нехороший осадок или, оттенок. Хотя эта система может быть и преодолена. Мы должны все-таки говорить больше сейчас о Кыргызстане. Мы сейчас на новый этап начинается у нас развитие. И президент четко сказал, что он не допустит семейного клана управления, и это тоже вопрос ответственности. Я думаю, что сейчас политики прекрасно понимают, поэтому, я думаю, не будет такого сильного влияния. Хотя риск сохраняется, но, видите, здесь все хорошо, когда в Кыргызстане. То, что, во-первых, у нас свобода СМИ, есть социальные сети, где постоянно публикуется транспарентность, открытость, она не позволяет укорениться ни одной семейной клановой системе на такой степени, чтобы укрепиться, как в других странах. В этом наша сила, поэтому мы должны укреплять.
Чепарчик Шевич, кто сегодня, по-вашему, окружает президента Джембекова?
Кто только не окружает, это, скорее всего, легче будет такой вопрос задать, А кто окружает, это... все буквально. В Кыргызстане мы не такая большая страна, и поэтому у нас политическая элита, она тоже не безразмерная, она тоже имеет свою границу. И, конечно же, каждый заинтересован быть поближе, быть в контакте, какие-то преференции получать и так далее. И поэтому сегодня, конечно же, он, во-первых, принципиальный момент этого процесса, что он действительно был выдвинут партией СДПК. Этого нельзя никогда, понимаете, забывать это. Это очень принципиальный момент. Во-вторых, всенародно был поддержан его кандидатура. Всенародно был избран относительно, он получил большинство, поэтому он стал президентом. Но, понимаете, мы не должны забывать, что у нас менталитет, кочевых народов, мы она веками в глубокие такие корни имеет свое. Никогда. Вот в нашей психологии, да, просто мы не допустим, вот, понимаете, не допустит этот, наше мышление такого, наша психология, наш менталитет, что какая-то семья хотя бы относительно в историческом плане, да, на отрезке времени будет диктовать свою волю ко всем остальным там. Это вот жизнь сама показала, практика показала. С другой стороны, вот мы говорим, давайте мы построим демократический Кыргызстан, демократическое общество, права человека и так далее, и так далее. Но я не могу вспомнить ни одного случая, когда вот семейное клановое правление было прямо на лицо и при Акаеве, и при Бакиеве, хотя бы с западных стран кто-то слово молвил, что, мол, у вас неправильно вы идете, вот у вас началось такое правление. Они сотрудничали, прекрасно ладили, им это нравилось, потому что была сфера, у них была возможность влиять на кыргызскую политику, гораздо было легче, когда семейное клановое правление. А вот когда мы открыто заявляем, причем в окружении таких авторитарных режимов находимся в Кыргызстане, и мы открыто выбрали путь, что мы идем к парламентской республике, и вдруг этот вопрос начинает обретать такую актуальность, хотя для этого серьезных оснований на сегодня в Кыргызстане нет, я уверенно могу сказать. Вот понимаете, вот здесь другого склада такой вопрос возникает. С чего бы это вдруг, да? Потому что всегда внешние игроки, глобальные игроки в мировой политике, они всегда постараются максимально повлиять на дальнейшее развитие. Потому что если они теряют какое-то свое влияние, то они находят причину.
Вы имеете этого в виду, они постоянно ищут тех партнеров, с которыми легче будет договориться?
Да, легче с диктатором. Это идеальный вариант. Вот мы же были сами очевидцами, да? Диктаторскими, авторитарными режимами, они очень хорошо сотрудничают. Они свою выгоду получают, и они, это их устраивает, они молчат, об этом не говорят. А вот когда чем больше идет процесс, например, расширения демократических принципов, попытка страны, общества построить такое современное цивилизованное демократическое общество, тут как раз и критика больше. И какие-то темы, даже иногда порой искусственно даже вот возникают. Вот, например, сегодня вот в Кыргызстане, я бы сказал, семейное клановое правление наименьшая вероятность имеет место в Кыргызстане. Потому что это все до сих пор политики, которые сегодня находятся во власти, они пережили, они пропустили через себя, что это значит для Кыргызстана. И поэтому, я думаю, угроза, реальной такой угрозы не представляет этот, понимаете, сегодня.
Потом здесь еще надо сказать, что у Кыргызстана есть особая роль в Центральной Азии. Потому что вот за 27 лет мы построили США, мы были пионерами во многих политических процессах в Центральной Азии. Тут даже вопрос, то, что вы задали, вот по поводу перехода к парламентской республике, да, который мы стремимся строить. Многие вещи, которые мы делали в свое, за 27 лет, это многие страны Центральной Азии и Кавказа, даже СНГ, я ему скажу, им еще это предстоит, потому что политический транзит, который идет, он будет меняться. И в 2017 году Центральная Азия прошла в новое геополитическое движение, естественное. Мы видим, что страны Центральной Азии, которые раньше никогда не взаимодействуют так глубоко, мы сейчас экономически взаимодействуем, да, открываем границы, транзиты. Это неизбежно приведет к тому, что мы будем обмениваться политическим опытом. А у Кыргызстана есть такой уникальный политический опыт, который мы можем дать другим странам Центральной Азии, и тому же самому Казахстану, и Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, потому что чтобы избежать тех ошибок политических, которые мы прожили. То есть вот это, у них нет этих прививок. Как у них будет происходить транзит, допустим, в самом же Казахстане, это большой вопрос. Есть страны, которые с озабоченностью воспринимают такие процессы, которые у нас происходят, надо честно сказать. Но есть кто и нас и поддерживает.
Возвращаясь к предыдущему вопросу, все-таки кто окружает президента сегодня? Мы знаем, что он пытается сформировать вокруг себя свою команду, насколько удается и что сейчас происходит.
Ну, ваше мнение. Да, ну вот, во-первых, в Кыргызстане все политические процессы происходят с космической скоростью. Это надо сказать точно. Вообще, если брать в Кыргызстан за четвертый месяц, три месяца, да, президент, в принципе, таких больших кадровых изменений пока не произошло, да? Вот потому что даже если брать администрацию президента, да, ну, формально можно сказать, что она менялась где-то на 20-30%, да? Хотя мое личное мнение, я считаю, что мы должны все-таки переходить к какой-то мировой системе, когда приходит президент, И автоматически все сотрудники аппарата президента, вплоть до, там, до уборщицы, они подают в отставку, да, как бы, и уже новый пришедший президент сам формирует команду такую, какую он хочет. Это такое правило. Если он кого-то считает, оставит, то есть. Если взять американскую систему, да, то вы видели, в американской системе Трамп формировал свою администрацию год-полтора, до сих пор не завершился на таком уровне. И здесь, конечно, нужно говорить о том, чтобы проводить реформы или какие-то те цели, которые ты ставил во время выборной кампании, можно со своей командой, со своими сторонниками, теми людьми, кто разделяет твои взгляды на политику, на будущее страны. И здесь, конечно, говорить о том, что в Кыргызстане в какой-то мере, может быть, даже мы запаздываем с формированием, ну, вот, основных кадровых вопросов, потому что это сейчас перед Кыргызстаном стоят очень серьезные социально-экономические вопросы, да, мы должны их решать, и впереди надо такие вопросы поднимать, реформы проводить. Поэтому это все-таки кадры решают все в этом вопросе, очень большую роль играет. И здесь большую роль играет вот система меритократии, когда люди, независимо от партии происхождения, но они должны быть профессионалы в своем деле, которые прекрасно знают свою работу, там, отрасль, и они должны прийти в правительство, прийти там, в аппарат президента или там, в Джорканеш и двигать реформы в стране. Потому что тогда мы будем выдвигаться на новый совершенно этап развития.
Ну, то, что происходило в эти дни о заслушивании отчета Генеральной прокуратуры, две фракции, они не удовлетворены работой. Все-таки сейчас идет вот именно, я так понимаю, перестановка, да, вот этих вот самых ключевых кадров. Или что это происходит?
Ну, если было по-другому, я бы, может быть, даже немного удивился, потому что как раз эти две фракции как бы имеют свое недовольство в связи с тем, что их лидеры, в общем,
сейчас осуждены.
Возбуждены уголовные дела, да. Там некоторые сидят и так далее, и так далее. Есть естественная реакция этой фракции. Но они еще не составляют большинство в парламенте. Коалиция большинства еще не высказала свою позицию. Как вообще в целом депутатский корпус, как это примет, значит, получат ли они нужные голоса для того,
Вот этот вот старт, который был дан оппозиции, а как он вообще повлияет на перестановку ключевых мест?
Ну, в данном случае идет разговор только о Генеральной прокуратуре, правильно? А ключевые места, вот самое главное, еще более важные для меня, например, предстоит отчет премьер-министра, годовой отчет перед парламентом.
Да, который вот, будет в апреле, да?
Вот это будет играть более политически такое, резонансное будет событие, если что-то произойдет, например, окажет недоверие премьер-министру и так далее. А поскольку Генеральная прокуратура, это личное ведение президента находится, да, причем это не должно быть политическим органом. Она действительно надзорный, как надзорный высший орган, должна так оценивать. Вообще, в принципе, сегодня, я думаю, все проблемы возникают из-за того, что мы в новом формате, вот, по новой конституции еще не научились, еще не вникли сознательно, да, что мы должны предпринять. Сегодня должно быть строго разграничено полномочия каждой ветви власти, исполнительной, законодательной, президента и так далее. И они должны, понимаете, не просто боготворить как вождя, там, как царя, как бога, да, а смотреть только на одного человека, на президента. Нет, премьер-министр должен четко выполнять свое, максимум свои полномочия, которые ему уже выделены, и еще больше будет расширяться, я думаю, в будущем.
К 23-му году, да.
Да, и, в принципе, президент тоже должен, значит, он тоже ответственно подойти, он должен и должен, значит, выходить за рамки своих полномочий. И парламент должны утвердиться. То есть они должны научиться работать самостоятельно, строго в правовом поле. Если до сих пор мы этого не поняли, тогда, конечно, у нас будут возникать вот такие издержки, понимаете, в ходе, в процессе.
Эдиль, вкратце, вот то, что происходит в последние недели, да, разговоры о том, что якобы депутаты не будут поддерживать в дальнейшем кандидатуру премьера. А что на самом деле вообще происходит сейчас?
Ну, вот видите,
в политарине, как... и какие ваши прогнозы, что будет, и означает ли это то, что Жээнбеков все-таки пытается привести свою команду вплоть до премьера?
Ну, по Конституции Кыргызстана вы знаете, что президенту относятся полномочия внешнеполитической деятельности, да, и органы госбезопасности, и прокуратура, как бы это к него. Но да. Согласие Джор, конечно, там есть процедуры, это понятно. Но здесь вопрос то, что вы говорите насчет правительства, да, то, что в апреле будет, вот как Джибарбаке сказал, будет отчет. Конечно, мы не можем полностью предполагать. Кыргызская политика, я говорю, она сложна, и все возможно. Может быть так, что и в апреле, может быть, другие совсем события, да, быть. Но здесь есть вопрос еще заключается в чем? Вопрос политической целесообразности. Это вот любое решение, которое проводится политическими лидерами Кыргызстана, тем более на такой большой политике, они должны быть логически выверены и должна быть политическая сообразность. Есть ли политическая сообразность в том, чтобы сейчас, допустим, отправлять правительство в отставку или оставлять, да, и так далее? Мы на пороге весеннего полевого сезона, да, вот тут есть огромные вопросы. Может быть, даже правительство может показать, что оно выполнило работу за 5-6 месяцев, отчет будет хороший. Здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что сейчас такие события, как вы говорите, слухи появляются, да, все-таки началась политическая конкуренция, да? Есть борьба политическая, это естественно. И, конечно, есть разные политические группы, которые разные свои интересы преследуют. Есть лоббистские группы. Вопрос заключается в том, что сейчас мы не должны допустить в Кыргызстане, вот в 2018 году, дезориентацию политических элит. То есть мы знаем мировую практику, когда элиты получают неправильный сигнал, и начинается борьба такая, которая приводит к нежелательным последствиям. А то, что будет в апреле, это все-таки, знаете, вопрос такой, очень большой вопрос, и лучше, конечно, судить по факту, когда это произойдет или не произойдет.
Во-первых, смотрите, вот я продолжу. Премьер-министр это был самой жертвенной фигурой в русской политике всегда. Поэтому это объясняется тем, что очень слишком часто ее меняли, потому что при любой напряжении в обществе, политический кризис, там, если назревает, то премьер-министр первая фигура, которая должен пожертвовать. Она у нас так уже сложилась, как новейшая традиция у нас появилась в Кыргызстане. Во-вторых, Жогорку Кеңеш должны четко знать, вот смотрите, как в Конституции расписано, да, премьер-министр, значит, Жогорку Кеңеш, какой имеет инструмент влияния или контроля на исполнительную власть, на правительство? Они, значит, выбирают коалицию большинства премьер-министра, они утверждают структуру, они утверждают программу, значит, правительства, и они контролируют. Вот их полномочия. А сегодня мы видим часто, и в прежних созывах тоже мы видели, что они просто как на ковер вызывают, как мальчишку, да, премьер-министра, и начинают прямо давать сходу, каждый депутат задание ему дает, загружает его, понимаете? Этого не должно быть, по-большому. В принципе, мы еще до сих пор не научились, понимаете, вот грамотно именно с юридической точки зрения подойти к своим обязанностям. Если они будут по тем параметрам, вот, которые они сами же утвердили, приняли, да, дали свое согласие, если по этим параметрам он сорвал, программу не выполнил, свое обещание и так далее, то, конечно, они имеют право оказать недоверие премьер-министру. А не просто потому, что он не нравится, что много обещает, что он где-то ошибку допустил.
То есть это пример не должен быть разменной монетой.
Он не должен быть.
Тем более по Конституции новой, да, с 1 декабря, у него большие полномочия. И нужно давать время тоже правительству поработать, может, год-два, тогда видно будет.
У нас совсем мало времени остается, я очень хочу задать один вопрос. Мы об этом говорили вскользь, но все-таки хотелось бы услышать ваше мнение буквально в двух предложениях. Все-таки что лучше, когда работает команда, которую примерно пытался сделать Атамбаев, окружали его близкие его, ему люди, или все-таки эффективнее, когда работает семья, как, допустим, было во время Бакиева? Вкратце.
Знаете, эффективно в смысле выполнения своих интересов, своих целей, узкокорыстных целей, конечно же, семейный клан управления. А в принципе, она никогда не закончится хорошо. Только команда. Поэтому президент прежде всего должен опираться на команду, я имею в виду на свои партии, и на то, что вот в коалиции большинства, которое составляет там и так далее.
Близких, надежных людей имеете в виду?
Нет, они, вот, у них должны быть позиции у них близкие. Не потому, что родственные близость, нет. Ага. Позиции, мировоззренческие взгляды, цели, задачи, которые ставит вот эта команда. Вот только это единственная гарантия, что это будет действительно нормальная такая.
Спасибо, Эдиль.
Ну, буквально двух предложений. Отличие между семейным клановым управлением и командой всегда есть несколько отличий. Первое, команда это всегда набирает людей профессиональных, которые достойны, успешные. Они разделяют ее программу, идеи, и это всегда прогресс, развитие. И избегая многих критических, политической нестабильности.
Назовите команду Атамбаева, наиболее влиятельных из его окружения. Вы говорите о профессионализме. И...
Нет, я говорю сейчас о новом президенте, о новых процессах, которые
идут. Мы сейчас говорим о формуле, как должно быть.
Ну, по идее, я не думаю, что в президенте Атамбаева не было людей, которые были достойны. Довольно много людей, которые хорошо разбирались в системе политической системы, поэтому мы продержались 7 лет политической стабильности было. Что касается семейного клана проблема, это всегда деградация, это всегда революция, всегда коррупция. И самое плохое, это всегда вызывает недовольство в мировой общественности, это подрыв. Ты не можешь убрать своего родственника с должности, потом даже он, потому что твой родственник, ты видишь, что он не профессионал, он не может. Но он связан с твоей кровной. Это очень плохая система.
Крылатое выражение Бакиева. Ну, что мне поделать, если у меня родственники все умные?
Ну, а чем завершилось это? Революция?
Если бы они умные были, да. Да,
спасибо революцию. Большое. На затыке обсуждали о рисках семейного клана управления в Кыргызстане. В гостях на затыке был известный политический деятель Джипар Джикшеев и политолог Эдил Усманбетов. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.